Приветствую, дорогие слушатели, вы на подкасте «Ванзелло», 20-й юбилейный выпуск, в котором мы пригласили специального гостя, фанат Ювентуса с 28-летним стажем, Орхан. Орхан, привет, как дела?
Привет, Тима, привет, Хатем, рад знакомству.
Тима, как ты?
Взаимно, Орхан, все хорошо. Сегодня будем говорить о спящем гиганте, как я его люблю называть, Ювентус. Очень интересная команда, с очень интересным болельщиком этой команды у нас сегодня в гостях, поэтому ничего лишнего. И думаю уже поскорее начать говорить о Ювентусе, а также о серии. Я думаю, это будет очень интересно потом.
Для меня это особенный выпуск, так как любовь к серии вечная. Итак, Орхан, почему именно Ювентус? С какого года ты начал болеть за Ювентус? Кто был тогда самым твоим любимым игроком, либо тренером, и почему именно они?
Всем привет, дорогие слушатели. Рад, что меня пригласили на юбилейный выпуск. Для меня это большая честь и большая радость. Никогда не принимал участие в такого рода подкастах. Вообще впервые принимаю участие в подкастах. Спасибо большое вам за новый опыт.
С дебютом.
С дебютом, да. Болельщиком Ювентуса я стал в сезоне 95-96, а конкретно в финальном матче Лиги чемпионов Аякс против Ювентуса, когда... По счастливому для фанатов Ювентуса стечению обстоятельств, Ювентус выиграл по серии пенальти. Тогда мне было 8 лет, и у меня мама, фанатка вообще футбола с 70-х годов еще, она тихо смотрела на кухне, пока я и мой младший брат спали в комнате. Я проснулся ночью, слышу какой-то звук на кухне, подхожу и смотрю, о, футбол играют. Мама, а что это такое? А, футбол. А можно я посмотрю? Спать не хочется. Ну, давай, посмотри. Я смотрю, вижу, там Ювентус какой-то интересный футбол, ну, футболка у них очень интересная была на финальный матч, это сине-золотая. И Аякс был, полосатый, красно-белый, да, можно сказать. Сразу привлекли внимание нескольких персонажей. Вандерсар, такой вот громила с одной стороны был, Анджело Перуцци был с другой стороны, как его называли, водитель грузовика или дальнобойщик. И два, возможно, главных персонажа на поле это были Литманен и Виали, на мой взгляд. Виали для меня был таким этаким брутальным мужиком, такой типично лысый, по-моему, первый на моей памяти лысый футболист, который сам побрился на лысо. Все остальные были на тот момент волосатые, да, с длинными волосами, как там Микеле Падавана или тот же Дель Пьеро.
Даже Зидан?
Зидан был с волосами тогда, разумеется. В 90-е годы, вы что? Он стал лысым, уже в реале он стал лысым. И все решилось серия пенальти. На тот момент трио Ювентуса меня, конечно, очень восхитило. Это Виали, Рванелли, Дель Пьеро. Это три разные персоналии. Это беловолосый Рванелли, это лысый Виали, брутал, два брутала таких. И какой-то маленький парень, который бегал туда-сюда, Дель Пьеро. Первой моей любовью оказался Виали. И футболка с Виали у меня до сих пор хранится как самая памятная с тех времен. Если бы Аякс выиграл, скорее всего, я как маленький Глор, наверное, болел бы за Аякс и еще больше страдал бы. Но в отличие от всех остальных фанатов Ювентуса, которые помладше меня и все еще страдают, я хотя бы видел Кубок Лиги Чемпионов.
Ну и, кстати, три финала Лиги Чемпионов, если не ошибаюсь. Даже пять, опа-на.
Следующий 96-97 Боруссии Дортмунд, проигранный 3-1. И потом 97-98, это гол с офсайда, еще раз говорю, с офсайда Предрага Мијатовича, ненавижу его. Потом проигранный финал из-за того, что Недвед получил ненужную вторую желтую карточку, и в финале Ювентус против Милана 2002-2003 играл без Недведа. Самый скучный финал в истории Лиги Чемпионов. И это третий, да, финал? И 4-5 это там против Барселоны и Реала, два разгрома.
Да, и вот вообще в тот момент та эра, это, я думаю, золотые времена всего итальянского футбола, это самая популярная лига, это, можно сказать, можно сравнить с АПЛ современной. И хочется немножко вспомнить эту эру и вот спросить у тебя, Орхан, что именно тогда отличало итальянский чемпионат от других лиг? Потому что АПЛ тогда тоже была вся та же зрелищная, но серия А, все мировые звезды играли именно там. Как ты думаешь, в чем именно заключалась эта изюминка итальянского чемпионата?
Наверное, я сейчас убью романтику вашего вопроса и скажу, что изюминка итальянского футбола в 90-е и вплоть до 2001-2002 года было отсутствие финансового фейерплея. Просто команды покупали всех, кого хотят. Угу. Абсолютно так и было. Там не было никаких ограничений. Деньги есть, выкладывай. Если брать трех гигантов итальянского футбола, это Милан, Интер и Ювентус, вы просто посмотрите на президентов клуба. Это старик Джанни Аньелли Ювентуса, это директор холдинга Fiat, директор холдинга Pirelli Массимо Маратти, он был президентом Интера, mm-hmm. и директор, так, секунду, Милан, да, ну, Берлускони, mm-hmm. как вы понимаете.
Ну, в тот момент...
Там у них были деньги.
Деньги однозначно были, но не было ли какого-то регулирования со стороны FIFA вообще, вот, Нет. было ли никаких санкций?
Никаких. Термин «финансовый фейерплей» вошел вообще в обиход, если не ошибаюсь, во времена «Галактикос», потому что тот же Флорентино Перес, когда собирал «Галактикос», если не ошибаюсь, он начал с покупки Зидана, да? Официально стали называться «Галактикос». Зидан перешел в 2001 году. До него там бы... Потом пришел Рональдо, Фигу, Бекхэм. Ну так вот, даже тогда не было финансового фейерплея. Уже на фоне этого, это был 2004, наверное, год, уже тогда сказали, что плюс должен сходиться с минусом. А до этого времени, ну слушай, я Берлускони, я из своего кармана сколько хочу миллионов отвалю на покупку любого футболиста. Вот и все.
Невероятно. Конечно, убили вы всю романтику этого вопроса, но ничего страшного. Но чаще всего вспоминаются, кстати, времена Лацио, когда их президент, их целью было завоевание Скудетто. Тогда были потрачены баснословные деньги, которые привели к краху, можно сказать, Лацио, знаменитому приходу Латита, который до сих пор, кстати, является спортдиректором, и которым я очень восхищаюсь, кстати, по сей день. Это просто гениальный человек. Но с какого момента, Орхан, по твоему мнению, уже начался упадок серии А?
С Кальчополи. Разумеется, однозначно упадок начался с Кальчополи. Это 2006 год, без вопросов, без вариантов. Это золотая эра для итальянского футбола, которая там же и закончилась. Это чемпионат мира, это золотой мяч Каннаваро, это победа Ювентуса в серии А. Ну, как только Кальчополи в 2007 году появился, все распродали. Параллельно с этим упал Милан. И учитывая финансовый фейерплей, учитывая то, что Милан тоже начал с минуса очков в последующий сезон, Берлускони тоже пришлось продавать своих игроков. Он продал Шевченко, он продал Кака. Как вы видите, упадок попал не только на Ювентус. А когда у тебя в чемпионате Ювентус и Милан не играют из-за финансовых проблем, из-за каких-то криминальных проблем, один Интер не в состоянии был все это вытянуть. И победа Интера в Лиге чемпионов, ну, та небезызвестная с Мауриньо, стала скорее не благодаря чему-то интеровскому, а вопреки всему тому, что происходило в Италии. Этого не должно было произойти. Это точно так же, как победа Греции на чемпионате Европы 2004. Никто не знает, как это произошло, но это произошло. Вот и все.
А вот ты как фанат Ювентуса, считаешь ли то, что вот идут споры между фанатами футбола, то, что был ли на самом деле Кальчополи? Потому что Лучано Моджи, бывший директор Ювентуса, до сих пор отрицает то, что не было Кальчополи. Это просто нас... несправедливо осудили. Вот ты как считаешь, был ли на самом деле Кальчополи, и вообще следил ли ты тогда за Ювентусом в серии Б, либо уже, или ты, как и многие другие футболисты, покинули и начали болеть, может быть, за другие команды серии А наблюдать, или как вообще, опиши ту эпоху для себя, как, что было.
Давайте опишем для начала фигуру Лучано Моджи, для того, чтобы вы поняли, с каким человеком мы имеем дело. Сам Моджи, я расскажу вам два просто случая вопиющих, на мой взгляд, о которых я узнал недавно, связанных с Моджи. Это попало на сезон 2000, если не ошибаюсь. Вокруг двух персоналей идет разговор. Это Ван дер Сар и Гвардиола. Угу. Гвардиола должен был из Барселоны в 2000 году перейти в Ювентус. Я могу ошибиться на один год, плюс-минус 99 или 2001. И ему лично Лучано Моджи дал свою гарантию, что ты перейдешь в Ювентус. Часики тикают, официального контракта не приходит, но Гвардиола ждет. И под самый конец трансферного окна ему Моджи говорит, что, чувак, извини, мы тебя не берем. И поэтому Гвардиоле пришлось согласиться на любую команду, на которую он мог согласиться, это на Брешию, где он играл с Баджо. Это первый случай, связанный с Моджи. Второй случай, связанный с Вандерсаром. Да, я помню неудачные 2 года Вандерсара в Ювентусе, но это был сам по себе неудачный Ювентус. Я не думаю, что Вандерсара одного надо в чем-то обвинять. Uh-huh. Ему до самого последнего дня трансферного окна говорили, что, ну, мужик, не беспокойся, все будет отлично. И в самый последний день трансферного окна покупают Буффона за 40 миллионов. О чем должен думать Вандерсар в этот момент? Он тоже будет драпать. А куда драпать? Только один клуб согласился, это Фулхэм. Вот это та самая персоналия Лучано Моджи, который сделает все ради своего клуба. Я не скажу, что он сделал неправильно, купив Буффона. Нет, он сделал правильно. Ну, возможно, у него были на то свои причины не раскрывать до самого последнего дня. Он боялся, может, утечки информации или чего-то. Но мы имеем дело с очень хитрым и, мягко говоря, не самым правильным, честным человеком. Относительно него тот же самый Галлиани намного больше выигрывает, как персоналия сама по себе. И доверять словам Моджи даже сейчас я бы не стал, если относиться к этому объективно. Возможно, более молодые фанаты Ювентуса, более эмоциональные, более агрессивно настроенные защищать честь своего клуба и скажут вам, что нет, Моджи все делал правильно. Но я считаю, что Кальчаполи был. Иначе под откос пошел бы только один Ювентус. Не только один Ювентус. Там полетел еще и Милан, у которого был Берлускони. Если сам Берлускони, будучи таким влиятельным человеком, не в состоянии был ничего сделать против прокуратуры, а Маратти в плане денег, в плане богатства, Маратти это не самый богатый человек относительно Аньели или относительно Берлускони. Он смог это все провернуть. Да, он подонок. Да, можно его по-разному называть. Но он это сделал во имя Интера, и сказать честно, я никогда не видел свидетельств того, чтобы Интер покупал судей. А в пользу Ювентуса было назначено много спорных пенальти и спорных решений в том же самом чемпионате Италии в конце 90-х годов, когда Интер должен был, в котором играл Рональдо Зубастик, должен был становиться чемпионом Италии, и там спорные решения были в ключевом матче с Ювентусом. Это можно сказать и про Наполи конца 90-х годов, когда Ювентус тренировал Трапатони. Там тоже были спорные решения против Наполи. Спорный, мы можем вспомнить Паоло Росси, которого посадили в тюрьму за продажу матчей в начале 80-х годов. Всегда вокруг Ювентуса. Ну ладно, один скандал, два скандала. Ну почему всегда Ювентус? Значит, ты не можешь быть, скажем, абсолютно белым или чистым в данной истории.
Орхан, а как ты считаешь, почему именно Ювентус отправили Серию Б? Потому что тогда и Милан, как ты ранее говорил, тоже попал под санкции, и там было отрицательное минус очков в начале сезона. Почему Милан тогда не отправили в Серию Б, а только Ювентус?
Ну, чем выше летаешь, тем больнее падаешь, да, говорят. Ну, потому что Ювентус стал чемпионом, и он больше нажал на судей, скорее всего, чем Милан. Если бы Милан окончательно всех покупал, то, наверное, он был бы чемпионом, и его и отправили бы в Серию Б. Угу. Там речь идет о тяжести преступления. То есть, если Милан купил, грубо говоря, 5 судей, то Ювентус купил 10 судей. Например, да.
А вот многие фанаты Ювентуса до сих пор тот год Кальчаполи считают за Скудетто. То есть они говорят, плюс один Скудетто добавляют. Но фанаты Интера, и до сих пор идет спор между фанатами Интера и фанатами Ювентуса. Фанаты Ювентуса говорят, что нет, мы выиграли Скудетто, мы его будем защитить. Фанаты Интера говорят, что нет, это наше Скудетто, то есть вас отправили в Серию Б. А как вы считаете, уместно ли сравнивать, утверждать, что да, Ювентус выиграл Скудетто, и мы будем его учитывать? Либо все-таки Интеру нужно его считать, то есть что это Интер Скудетто заслуженное?
Я считаю это решение о том, чтобы отнять Скудетто, наверное, незаслуженным. Потому что в футболе мы знаем много ситуаций или историй, когда было нечестное судейство. Миллион примеров можно придумать. Там красную карточку Робина Ван Перси в матче Арсенал-Барселона. Или красную карточку Нани, которая убила матч Манчестер-Реал-Мадрид. Или судейство Эвребе в матче против Челси против Барселоны. Но никто не отменял решение этого матча, потому что было что-то нечестное и не присуждал победу противоположной стороне. Я считаю, что Ювентус большую часть сезона играл честно, и, по крайней мере, я каких-то очевидных нарушений в тот момент я не видел. Я следил за чемпионатом, мне было на тот момент, сколько, 2006, давайте посчитаем, 12, 18 лет мне тогда было. Я не видел этого всего. Я считаю, что задним числом отнимать это на основании этого решения, ну тогда давайте будем отнимать все чемпионства, взятые нечестным путем. А их можно насчитать и у Реала, и у Барселоны, и у Челси, да у кого угодно их можно насчитать. Это неправильно, я считаю.
А смотрели ли вы серию Б, Орхан? Смотрел ли ты серию Б? Ну, ее, наверное, не показывали, да, в постсоветском телевидении, но следил ли ты за серией Б? То есть болел ли ты за Ювентус тогда? Что было в твоей голове, как у футбольного фаната?
Я прекратил смотреть футбол. Года, я скажу, на 4. Я просто обиделся, наверное, на тот самый футбол и смотрел только чемпионат Европы 2008 и чемпионат мира 2010. Я не смотрел Лигу чемпионов, я не смотрел внутренний чемпионат ни одной из стран, просто потому что как-то внезапно любовь твоего детства пропала. Все кончилось, там все футболисты ушли. Да, осталось там 6 футболистов основных, но все ушло, все пропало. Нет возможности смотреть серию «Б», потому что тогда кабельного телевидения не было, а даже сейчас, если есть кабельное телевидение, ну, кто смотрит серию «Б»? Ну, давайте честно скажем. Я знаю полно фанатов «Депортива». После того, как «Депортива» вылетел в «Сегунду», ну, никто и не стал смотреть «Депортива». Да, технических возможностей не было. Максимум, что я мог себе позволить, это сводки из новостей. Ну, единственное, я зачем смотрел, это читал, выписывал себе журналы футбольные, и сводки из новостей, что да, Ювентус нормально идет, там громит серию Б, все нормально, когда-нибудь он вернется. Ну, интерес у меня на тот момент пропал, потому что на тот момент я молодой, разгоряченный, как это, мою команду обвинили в нечестном судействе. Да никогда такого не было, вы что, ребята? Это сейчас в эпоху той же самой Википедии, в эпоху того же самого свободного интернета, доступа к свободного доступа к информации, ты можешь проанализировать ошибки и события прошлого. На тот момент у нас не было этой возможности. На кону были только эмоции. А эмоции говорили, все, корабль утонул, и ты как капитан этого корабля тоже должен утонуть и прекратить смотреть футбол. Вот и все.
А как раз про анализ вот именно прошлого. Мне очень Монджи напомнил Даниэла Леви, который сейчас в Тоттенхэме, если честно, своей этой хитростью, да, и вообще это весь Кальчаполе. Но вы вините ли вы каких-то игроков из-за того, что они ушли из Ювентуса и бросили, сейчас зная, что они так поступили? Потому что в целом их можно понять, потому что клуб серии «Б». С другой стороны, Буффон и Дель Пьеро остались. И, по-моему, если мне память не изменяет, какие-то некоторые другие игроки стартового состава тоже остались. Вините ли вы, вот есть ли у вас какие-то негативные эмоции по отношению к другим игрокам, может быть, вот, которые ушли из Ювентуса на тот момент?
Я могу вспомнить всех игроков, которые остались. Это Дель Пьеро, Трезеге, Недвед, Камаранези, Буффон и Песотто. Бериндейли, если не ошибаюсь, выбросился из окна на тот момент, и его еле-еле спасли. Да, он пытался покончить жизнь самоубийством и не выдержал этого всего. Я не знаю, не думаю, что он был главным виновником этого всего Кальчаполе, всего лишь защитник был. Его просто сердце не выдержало. Я на тот момент посчитал, что а почему остальные не выбросились из окна? В контексте 2006 года преданность клубу имела великое значение. Примеры того же самого Мальдини или Костакурты перед нашими глазами. Костакурты, когда подписывал новый контракт с Берлускони, он протягивал ему лист бумаги с подписью своей и говорил, цифру ты сам напишешь. Вот и все. Вот такой бывает преданный игрок своего клуба. Преданность клуба на тот момент, в середине нулевых, все еще была актуальна. Угу. Если брать с призмы 2024 года, разумеется, будет неправильно обвинять кого-то, что он побежал за деньгами. Но на тот момент честь футболиста была на кону. Я могу опять же ошибаться, но Канаваро уходить не хотел. А все остальные, кто ушли, это Вейра, Эмерсон, Ибрагимович, кто там еще, Замбротто. Они все ушли за деньгами, грубо говоря. На тот момент я их винил. Сейчас виню ли я их за то, что они хотели продолжать карьеру и быть актуальными на мировой арене? Probably not. Наверное, нет.
А зачем именно Канаваро продали? Это чтобы финансовые отчеты улучшить, либо были другие причины, по которым продали Канаваро в Реал?
Я считаю, что ну, уже на тот момент понятие финансовый фейерплей существовало, и у тебя плюс должен сходиться с минусом. За то, что у тебя все отняли, у тебя не было выплат. Никаких чемпионских выплат, ничего не было. Тебя отправили в серию «Б», у тебя на тот момент даже нет своего стадиона, как и у всех остальных команд. Был Дели Альпи, который они делили с Торино. Ну, источника дохода не было у Ювентуса. Они не могли получать выплаты от телевизионных каналов за трансляцию. Разумеется, они не могли себе просто позволить всех этих футболистов. А те, которые остались, они согласились на значительное снижение зарплаты. То, о чем мы говорим в контексте Месси и Барселоны, что во время ковида он отказался снизить свою зарплату. Если бы Месси жил в Италии в середине нулевых годов, наверное, хотелось бы думать, что он согласился бы на понижение зарплаты. Но нынешние реалии этого не позволят.
Да, это темные времена очень для Ювентуса, но мы смотрим на 5 лет вперед, даже не 5 лет, а даже, по-моему, 8 или 7 лет вперед. 2012 или 2013 год, когда Антонио Конте пришел, или, может, даже 2011, я точно не помню.
2011.
Вот когда Антонио Конте пришел, как именно Антонио Конте приходил, какой Ювентус он приходил и каким Ювентус он сделал, если можно вот ответ на такой вопрос?
Хороший вопрос. Он пришел в Ювентус неокрепший, который использовал всю ту же самую традиционную систему 4-4-2, которая была в Ювентусе, по-моему, всегда, если не ошибаюсь. Еще в 80-е годы так было, и в 90-е так было во времена Марчелло Липпи. Раньери. И они все использовали систему 4-4-2. Первое нововведение Конте было 3-5-2. И все это... Скажем так, успех Конте – это 50%, я считаю. Оставшиеся 50% приходится на игру Пирло. Потому что он всю игру построил вокруг Пирло, которого списал со счета Аллегри в Милане из-за старости.
До сих пор обидно.
Да, фанатам Милана должно быть обидно, что он 3 года подряд после этого был лучшим игроком серии А. Старик. То есть ему пришлось вынужденно построить эту тактику 3-5-2, потому что у него было 3 топовых защитника: Бонуччи, Барцали, Келлини, Буффон на воротах, и вот в полузащите он все построил вокруг Пирло. Он был свободным художником, и на тот момент игроки по типу Пирло могли существовать и быть освобождены, мягко говоря, от защитных обязанностей, потому что у него есть один скилл главный. Он может запульнуть мяч на 50 метров вперед максимально точечно. И это была игра Конте. Я не скажу, что Конте совершил какую-то революцию в мире футбола, но в мире Ювентуса и тактики Ювентуса, который привык генетически играть 4-4-2, поменять это на 3-5-2, используя свой авторитет и авторитет Пирло, это стоило колоссальных усилий. И он в первый же сезон, разумеется, дал результат.
Ну да, рекордное количество очков. Если не ошибаюсь, до сих пор этот рекорд не был побит. 102 очка, если не ошибаюсь, то ли 103 очка Ювентус набрал. Сезон, это не знаю, уже второй сезон Конте, либо третий, но это рекорд, который, я думаю, так и никто не сможет побить в серии А. И в тот момент, вот насчет вот Конте, есть такое популярное мнение у многих болельщиков. Ну, я с ним тоже согласен, тем, что Конте – это тренер на чемпионат. То есть он не дает никогда акцент на Еврокубке. То есть все его сезоны с Челси, с тем же самым Интером. Тоттенхэмом даже. То есть он никогда не давал акцент на Лигу чемпионов. И вот мне вот интересно, вот вам, как фанатам Ювентуса, было ли это тем, что то есть, вы не понимали, почему мы не можем Лиги чемпионов ничего сделать? Либо победа в чемпионате компенсировала вот это чувство, то, что хорошо, не Лига чемпионов, но хотя бы есть серия А.
Фанаты Милана меня сейчас очень хорошо поймут, потому что большей частью все успехи Милана современного, ну, я не думаю, что у нас много подписчиков, которые помнят времена Ариго Сакки. Большинство, скорее всего, помнят Карло Анчелотти. Если брать персоналии Анчелотти и Конте, то мы имеем полностью противоположных тренеров. Если Анчелотти не в состоянии был идти на длительной дистанции и брать серию А, в этот золотой период Милана с 2000 по 2008 годы он взял всего лишь 2 серии А. Хотя мы все преклоняемся перед легендарной защитой Милана, перед легендарным нападением, да и полузащита легендарная, там Кака, Зейдорф, Пирло, Гаттузо. То Конте это наоборот. Это человек, который хорош был на длительной дистанции, но, возможно, не умел хорошо мотивировать игроков на какой-то отдельно взятый турнир или матч. Поэтому в первый же свой сезон, когда он 102 очка взял, он проиграл без единого поражения, кстати. Финал Кубка Италии он проиграл дохлому Наполи со счетом 2-0. Угу. Есть еще и другой аспект личности Конте, который описывается... значит, есть биография Пирло, которая называется... как она называется? «Я играю в футбол, значит, я существую?»
Ну, или я думаю, да.
«Я мыслю, значит, я играю в...» Вот как-то так, я забыл название этой книги. И у него есть соавтор, один итальянский журналист, который описывал один характерный случай из истории, из биографии Конте. Перед финальным матчем с Кальяри, когда вот эти те самые 102 очка, у них было 99, по-моему, очков. В раздевалке Ювентус уже все празднует, а он же был дисквалифицирован, если вы помните. Он был на 4 месяца дисквалифицирован, еще будучи тренером Сиены, за то, что он не дал полиции отчетность о продаже матчей.
Uh-huh.
Да. Он, когда перешел в Ювентус, это раскрылось, и его дисквалифицировали уже постфактум, как бывшего тренера Сиены. Ему дали вначале дисквалификацию на 9 месяцев. Он не имел права появляться ни в раздевалке, грубо говоря, во время матча, ни в подтрибунном помещении, нигде. И он дистанционно управлял клубом. На тот момент он выходит на видеосвязь, это последний матч перед Кальяри. Футболисты налегке, в раздевалке, уже думают о том, что о, сейчас они Скудетто поднимут и все такое. И Буффон встревает в разговор Конте и говорит: «Босс, а как же наши премиальные выплаты?» Этот заголовок, если не ошибаюсь, у этого журналиста, который писал в соавторстве с Пирло, ту самую автобиографию Пирло, этот заголовок назван «Буффон, ах ты сукин сын». Извините, мой френч. Потому что Пирло в этот момент разразился последними проклятиями в адрес Буффона и сказал: «Ах ты, сукин сын», и там много-много других слов, там «Кацо», «Вафанкуло» и все остальное. Какой ты имеешь право вообще сейчас думать о выплатах, что за ментальность? И он ему устроил полнейший разнос, сказал, что вы должны сейчас быть готовы к финальному матчу с Кальяри. Разумеется, Ювентус выиграл, получил те самые 102 очка. Впоследствии выяснилось, что Буффон и Конте спланировали эту акцию для того, чтобы мотивировать своих футболистов. Конте был параноиком в плане мотивации. Это человек-энерджайзер. Но если у тебя в команде есть человек-аккумулятор, который постоянно грозится разрядиться на тебя, эта нервозность будет передаваться всем остальным футболистам. И рано или поздно все устанут друг от друга. Потому что Конте очень агрессивен сам по себе. Угу. К вопросу о том, что мешало Конте быть чемпионом везде. Возможно, он слишком пережимал просто.
Я могу это понять, потому что я могу о Конте говорить вечно. Мне очень он нравится как тренер, но почему-то, да. Я помню его интервью, как он сказал, что я лучше убью игрока, если он там не работает очень. То есть на таком же уровне, как все остальные, я просто его убью. У меня не нужен этот игрок, он сказал, когда он был в Челси. А если про другого тренера поговорить, уже ближе к Ювентусу? Аллегри, именно после Конте, который был, который донес, он довез Ювентус до финала Лиги Чемпионов, к сожалению, не выиграл, я болел за Ювентус тогда, ну, именно в этом финале. Не выиграл, но тогда тоже была очень хорошая оборона и очень хорошая команда в целом была. Он все-таки эту команду создавал на том, что создал Конте, или же все-таки он сделал что-то новое, что-то свое? Потому что это очень сильно напоминало футбол Антонио Конте, только чуть-чуть более консервативный. Такое ощущение.
Один нюанс про Конте, который иногда выпадает. Я помню его пресс-конференцию, когда он был тренером Тоттенхэма, и ему там один из журналистов сказал, что посреди его второго сезона, где уже все совсем плохо было, он сказал, что игроки потеряли мотивацию. И Конте разразился очень бурным гневом на журналиста словами: «Они профессионалы, и им платят зарплату не за то, чтобы у них была мотивация, они должны выполнять свою работу». Это человек, который не верит в эмоциональный дух или в мотивацию футболистов и считает, что у каждого человека должна быть заводская установка. Если я зарабатываю, если я получаю огромные выплаты, я должен играть на пределе своих усилий. И он просто не понимает футболистов, которые могут завалить игру просто словами: «Ой, у меня плохое настроение сегодня». В плане Аллегри, Аллегри ничего не изменил относительно Конте в плане состава. Давайте так, мы для начала один момент уточним, почему Конте ушел. Mm-hmm. Я думаю, многих всегда интересовал этот вопрос. Я заранее скажу, конкретного ответа я не дам на это. Но есть, опять же, несколько фактов, которые могут раскрыть немного тень, осветить некие теневые моменты на участие Конте в скандале с Ювентусом в 2014 году, когда он ушел и стал тренером сборной Италии. Один из этих моментов был вокруг такого футболиста, которого звали, зовут Эммануэле Джакирини. Mm-hmm. Возможно, его... Его даже самые рьяные фанаты могут не помнить.
Атомный муравей, его так, кстати, называли.
Да, да, муравей. Это один из тех самых типичных итальянских футболистов а-ля Инзаги, который не обладает ни скоростью, ни техникой, ни телосложением, ни умением играть головой, ногами или чем-то, ни футбольным интеллектом. Но он может вкалывать и пахать относительно установки тренера на любой позиции, а-ля как в Милане Сержиньо. Угу. Там, в том золотом Милане. Как палочка-выручалочка. В 2013 году Джакирини продали из-за финансовых проблем, и параллельно с этим Конте потребовал купить из Фиорентины Квадрадо. Угу. Ну и руководство Ювентуса ему сказало, что, чувак, у нас денег нет. Это его, разумеется, огорчило. Второй момент, который его огорчал, это постоянные травмы Погба и Видаля. У них не было альтернатив. Аллегри верно сказал про тот самый финал Лиги Чемпионов, когда они проиграли Барселоне, что мы зашли в дорогой ресторан, имея в кармане всего лишь 100 евро. Возможно, многие не понимали на тот момент, что он имел в виду, но фанаты Ювентуса знают, что они одним и тем же составом, одними и тем же ветеранами и бесплатными халявными игроками играли все это время. У них не было ни долгой, длительной большой скамейки не было у них. У них не было финансового какого-то буфера, что вот у меня запасные 100 лямов есть на случай критический, когда у меня выпадет один игрок, я потрачу их на кого-то, как в случае с Погба недавно. Угу. Когда его взяли, и он первый сезон просто вылетел. И кого взяли? Ну, кого взяли в срочный, в экстренный момент? А некого было брать, потому что, ну, Паредеса взяли. Потому что на это только и деньги и хватили. Угу. То же самое и тогда. У Ювентуса не было денег. А Конте, как могут современные фанаты сказать, Конте – это мешок. Он такой же Гвардиола в миниатюре, ну, итальянского плана Гвардиола. Он требует результата. Он говорит, что результат у тебя будет, если ты купишь мне таких-то игроков. Он не Анчелотти, который будет играть одним и тем же составом и будет тихо в сторонке сидеть, и там Перес кого-то купил, ну, там Берлускони кого-то купил, ну, я буду с этими игроками играть. Это две разные футбольные философии. Поэтому Конте и ушел из Ювентуса. Он был не согласен с финансовой политикой, с трансферной политикой, что, смотрите, из Фиорентины вы просто Квадрадо не можете взять, которого впоследствии взяли. Mm-hmm. Наверное, ему было больно. Насчет Аллегри. Вообще, Ювентус выигрывает путем страданий. Договоримся на этом. Это не Милан и это не Интер, которые играют яркий, красивый, эмоциональный футбол. Ювентус всегда страдал. Ювентус всегда имел обойму классных футболистов. Но даже во времена Марчелло Липпи счет 1-0-2-1 был всегда закономерен. Была какая-то жестокая статистика в 90-е годы, что Ювентус, выигрывая в счете 1-0, никогда не проигрывал на протяжении 3 или 4 лет подряд.
Ой, да.
Просто они просто высушивали к чертовой матери всю игру. И говорить о том, что Липпи принес результаты. Ну, я помню футбол Липпи. Футбол Липпи был такой же унылый, скучный и утомительный, как игра сборной Исландии на Евро и сборной Греции. Не автобус, но что-то близкое к автобусу. Ты забил один гол, потом страдаешь.
Катеначо.
Аллегри... Да, это Катеначо. Это, скажем, Трапатони был тоже сторонником Катеначо. В генетике Ювентуса тренеры такие. Это Трапатони, который всегда был сторонником Катеначо. Это Липпи, который сторонник Катеначо. Это Анчелотти, у которого потом ничего не получилось за эти 2 года, хотя он пытался играть в яркий футбол. И в итоге из этого яркого футбола что получалось? 4-4 с Гамбургом и вылет из Лиги Чемпионов. И Зидан получает красную карточку, дисквалификацию на 5 матчей за то, что он сломал челюсть игроку Гамбурга ногой.
Зидан, кажется, еще до чемпионата мира демонстрировал свои умения быть агрессивным. Но, говоря вот о Катеначо, Я думаю, он трансформировался, и сейчас многие фанаты Ювентуса, да и, в общем-то, фанаты серии А, есть такой популярный термин «Allegri Bowl». Это 1-0. Любимый счет Allegri, который, как я вот каждую игру Ювентуса смотрю, вот после 1-0, вот это очень правильное утверждение, что вот после 1-0 все, Ювентус игру сушат. И сейчас этот футбол, если вот, вот учитывая этот сезон и вообще возвращение Allegri, если Allegri был до сих пор, ли он присутствует, это 1-0, это игра на результат, а не на результативность, либо все-таки он немножко эволюционировала вообще тактическая способность Allegri менять свою игру?
Так я вам скажу. Мы можем долго винить Allegri, но не стреляй в пианиста, он играет как умеет. Ты берешь Allegri как, преемника тактического футбола Трапатони и Липпи. Это человек, который привык страдать. Это человек, который привык сушить игру, играть в прагматичный футбол. Вот этот самый 1-0. Он говорит, что мне не нужно выигрывать 4-0, чтобы быть клевым. Мне достаточно победы в 1-0. Вы хотите от него результат, вы его и получите. Первый приход Allegri, у него были классные исполнители. У него был Пирло, у него был Видаль, у него был Маркизио, который все подчищал. У него был Погба, который был волшебником и кудесничал. Во второй его приход он поставил все на карту Погба, имени Погба. И эта карта имени Погба провалилась. В итоге ему пришлось разыгрывать все вокруг Леандро Паредеса, который просто не в состоянии был это сделать. Он пробовал на этой роли Локотелли, он пробовал на этой роли Рабио. Но ни один из них не реджиста уровня, не метроном уровня Пирло или Альбертини. Ну, вы не можете от них это требовать, а таких футболистов больше и нет. Поэтому его футбол в данный момент обречен на провал, потому что у него нет высококлассных исполнителей.
А вообще, вот если посмотреть на эпоху до Allegri, давайте-ка вспомним эпоху Маурицио Сарри. Как по мне, это очень недооцененная личность. Я помню до сих пор его Наполи, очень мощный, который в тот момент в эпоху доминации Ювентуса имел большие шансы взять чемпионство, но не повезло. И когда он перешел в Ювентус. Это было, кстати, последнее скудетто Ювентуса, было именно при Сарри. И, как по мне, тут уже два лагеря разделяются. Это первое, это то, люди, которые говорят, что это скудетто было за счет Роналду, за счет его результативности. Некоторые же говорят, что все-таки Сарри Бол, это за счет тактики Сарри, и это полностью его заслуга. А ты, как Орхан, считаешь, в чем же именно заключается успех того сезона при Сарри, скудетто?
Начнем давайте с голеадоров. Само понятие голеадор для Ювентуса в принципе никогда не было. Последним голеадором Ювентуса, которого можно в принципе назвать голеадором, наверное, был, дай бог памяти, наверное, Паоло Росси. То есть тот человек, который взял золотую бутсу в чемпионате. Даже в эпоху, когда Дель Пьеро звездил, это сезон 98, все равно, на пару с Рональдо, зубастиком, в том году ни один из них не был обладателем итальянской золотой бутсы. Оливер Бирхоф был лучшим бомбардиром, как ни странно. У Ювентуса никогда не было топ-нападающих, и цели такой, что вот смотри, вот ты Трезеге или ты Дель Пьеро, ты будешь голеадором, наштампуешь за сезон 25-30 мячей. Не было такого никогда. В тот сезон Конте, когда Ювентус громил всех с этой тактикой 3-5-2, знаете, кто был лучшим бомбардиром Ювентуса и сколько у него было голов? Ну, давайте угадайте.
Лоренто?
Нет, я про 2011.
2011, ну, я думаю, либо будет уже старенький Дель Пьеро, либо же... Тима, ты как думаешь?
11-й Ювентус, я не помню, но скажу, что Андреа Пирло со штрафных забил там свои 9 мячей и так остался лучшим бомбардиром.
Это его последний сон. Ну, я скажу Дель Пьеро. Или старенький Трезеге.
Извиняюсь. Это был Видаль, и он забил 10 мячей. Он был 23-м в списке бомбардиров серии А. Но у них было 102 очка. У Ювентуса никогда не было цели поставить перед собой какого-то голеадора, чтобы он просто штамповал. Тут такой нюанс. Когда Сарри тренировал Наполи, Игуаин был на поле везде. А даже, то есть он старался быть на поле везде, с одной стороны. С другой стороны, он работящий, он выполняет все инструкции. И я помню, за тот сезон, за 35 игр он забил 36 мячей без пенальти. Рекорд. Без пенальти. Этот рекорд повторил и Мобиле с Лацио, но он забил то ли 11, то ли 12 пенальти по ходу сезона. Я считаю, что рекорд Игуаина никто не в состоянии будет повторить в ближайшие, наверное, лет 30. Угу. Такой нюанс. Когда все эти тренеры столкнут, тот же Аллегри, потом Сари, потом Пирло, они столкнулись с системой под Роналду играть, у каждого из них возникла своя проблема. У Аллегри оборонительный футбол. И в том же самом оборонительном футболе он мог позволить центральному полузащитнику, который играет на позиции опорника, это Пирло, он мог позволить ему бездельничать. Но у Пирло было огромное количество перехватов. Это человек, который интуитивно понимал, где мяч окажется в данной ситуации, и он мог, если не отнимать мячи, то хотя бы находиться в те моменты, когда заброс будет в эту точку, в этом направлении. В случае с Роналдо, я так объясню, тактика Сари была тотальным футболом. Ты должен выходить в контрпрессинг. В течение 10 секунд, там, чуть ли не там, или 5 секунд, у него какая-то установка была, то ли за 5, то ли за 10 секунд, ты должен отнять мяч. Ну, а Роналдо не будет бегать за мячом. Mm-hmm. Он просто стоит, он думает, что он свободный художник. А эпоха свободных художников со всеми с ними ушла. Тот же самый Тотти перестал попадать в основной состав Ромы не потому, что он был старым, а потому что он отказывался принимать участие в оборонительных действиях, как от него требовал Спалетти, тренер тогдашней Ромы. Поэтому вместо Роналдо за всем левым флангом за двоих в Ювентусе подчищал Матюиди. Если в первые два сезона это получалось, он, в конце концов, еще и чемпион мира, Блез Матюиди, он играл за двоих. То есть если Роналдо, на фланге Роналдо начинается атака по правому флангу команды противника, и вот правый защитник команды противника видит, что вот на него Роналдо не идет в этот момент, он может свободно дойти до центра поля с мячом. Mm-hmm. Никакой... Он не будет идти по левому флангу, где на него выйдет... я даже не помню, кто был справа. Бернардески. Mm-hmm. Да, Бернардески будет идти за мячом, потому что он пахарь-работяга. А с фланга Роналдо там за ним почищал, соответственно, левый полузащитник в системе 4-3-3. Это был Матюиди. Как Матюиди ушел из Ювентуса в третий сезон, в сезон Пирло, совсем все стало швах. Но невозможно, чтобы один игрок выполнял функцию двоих игроков. Невозможно, чтобы ты в обороне, у вас было бы не 11 игроков, а 9. Ну, мы учитываем тот факт, что Буффон никогда не был силен ногами, угу. И он не Нойер, чтобы играть четвертого защитника. Практически с ним этого такого не было. И фактически выходило, что Ювентус очень много стал пропускать в контратаках, потому что атакуют они в 11 игроков, а обороняются в 9. Uh-huh. Я считаю, что главная проблема Ювентуса с этими всеми тремя тренерами, это Аллегри, Сари и Пирло, была в Роналду. Не потому, что сам Роналду в этом виноват, а потому, что было его наличие на поле. Ты в атаке играешь с бонусом, а в обороне ты играешь с огромным минусом.
Но вот сейчас хочется обсудить тему трансферов. И это два игрока. Переход Роналду мы обсудим, но вот хотелось бы поговорить о, я считаю, самой громкой продаже Ювентуса, это продажа Поля Погбы. И его, так сказать, скандальное возвращение, в котором я даже не знаю, сколько он матча отыграл, я думаю, максимум 5. И хотелось бы узнать, Орхан, твое мнение по поводу его продажи за рекордные на то время 105 миллионов евро. Ожидали ли фанаты Ювентуса его продажи, и в чем была главная причина его ухода? И жалели ли вы после его ухода, что так, игрок мирового класса покинул нашу команду в тот момент?
К чести Ювентуса, Ювентус никогда не был супермаркетом по типу Боруссии Дортмунд. Ты кого-то продал за 100 лямов и никому не купил взамен, потому что ты эти 100 лямов положил в карман директора. Президентами Ювентуса всегда были люди, которые сами по себе миллионеры, и им не требуются какие-то финансовые доплаты со стороны Ювентуса. Они готовы вкладываться в это по типу Абрамовича в Челси. Ну, это мое детище, я там трачу на них деньги, пусть играют хорошо. Угу. Ты продал Погба за 105, за 120, если не ошибаюсь, да? И за 105 ты купил Игуаина. Это на тот момент это было оправдано, потому что Игуаин забил за 35 матчей 36 мячей. Это был оправданный, грубо говоря, бартер, я считаю. Потому что Погба-то пришел бесплатно. Ты пришел бесплатно, ты его за 120 обратно пихнул в Манчестер. Я думаю, это нормально.
Невероятно. И я считаю, самая главная тема фанатов серии, лично для меня, вот я наблюдаю конкретно два лагеря, это знаменитый переход Роналду в Ювентус. Многие считают, что этот переход сыграл ключевую роль. Тогда интерес к чемпионату возрос вдвое. Сам Ювентус как бренд тогда еще больше повысился. Даже я помню, была фотография в соцсети Ювентуса до перехода Роналду и после. То, сколько спонсорских соглашений было подписано. И вот, как ранее ты уже говорил, что проблема была в Роналду. И хочется узнать твое мнение. Вот, когда ты только прочитал новость, что Роналду перешел в Ювентус, ожидал ли ты этих последствий, которые было во время его игры, либо были ли какие-то надежды, что все-таки Роналду покажет что-то невероятное Ювентусу и сможет выиграть Лигу чемпионов?
Давайте мы не будем отрицать один очевидный факт. Роналду – великий футболист, один из величайших в истории футбола. Я не буду сейчас дискутировать на тему того, кто является самым великим футболистом в истории футбола, мы можем согласиться все с одним фактом. Роналду является одним из величайших, легендарнейших спортсменов, даже не футболистов, спортсменов в истории любого вида спорта. Его приход в Ювентус был вау для всех. Я не знаю ни одного фаната Ювентуса, который мог бы на тот момент предсказать крах Ювентуса. Да, на тот момент мы были окрылены тем, что мы два раза попали в финал Лиги Чемпионов, и все мы знали, что ну вот чего-то не хватает, да, Ювентусу. Не хватает Ювентусу экстра-класса нападающего. Ну, Лоренто, Марата, ну, ребята, кого мы будем обманывать, да? Это 100 евро в кармане в мишленовский ресторан зайти. Мы получили того самого мишленовского игрока, который приведет нас к победе. Разумеется, никто из фанатов Ювентуса не понимал на тот момент, что у нас будут проблемы с обороной, с оборонительными действиями. Это все дальнейшие какие-то разбирательства и анализы были, да? Приход Роналду, для начала я расскажу, почему он произошел. Потому что Паратичи, который был ассистентом Беппе Маротты, хотел продемонстрировать всему миру, что он тоже способен привести какого-то экстра-класса футболиста. Маротта, наверное, один из самых великих спортивных директоров в истории, наравне с Галлиани. Я не знаю кого-то близко к ним. Uh-huh. Человек, который бесплатно притащил Погба, Пирло за копейки, там, Видаля притащил, Тевес там был, да, кто угодно там, uh-huh. да. И представь, что ассистент тебе говорит в этот момент, слушай, я могу надыбать Роналду. Да, за смехотворную сумму, там, 100 лямов. Ему Маротта говорит, нет, этого не делай. И Паратичи за спиной Маротты проворачивают эту сделку для того, чтобы показать руководству и тому же самому Андреа Аньелли, что он в состоянии быть спортдиром и без Маротты. Маротта на это обиделся и ушел в Интер. Мы знаем, чем это все закончилось для Ювентуса. Интер стал на халяву всех этих крутых футболистов тащить. Паратичи доказал всему миру, что он способен провернуть такой крутой трансфер. В дальнейшем он показал всю свою несостоятельность по всему остальному в Ювентусе. Насчет его дальнейшей судьбы в Тоттенхэме я не особо осведомлен. Я не знаю, фанаты Тоттенхэма радуются ли его приходу или нет.
Тима, ты рад?
Я после этого скажу, если вы не против.
Так вот, Роналду пришел, и сразу же вскрылись те самые проблемы. Аллегри демонстрирует ультразащитный футбол. У Роналду не получается защищаться. И он поначалу, первый сезон, просто отказывался вообще идти в прессинг. Он такого не знал в Реале. Его, по-моему, научил прессингу разве что Пирло. Потому что у Сари тоже не получалось это сделать. У Сари была другая проблема. У него никогда не было топовых футболистов в составе. Он не знал, как себя с селебрити вести. Ну, кто его самый топовый Игуаин. Футболист был в Наполе? Игуаин, который сбитый летчик. Ну, давайте не будем обманывать друг друга. Человек, который проиграл конкуренцию Бензима, ушел в Наполе. Это не самый очевидный, вообще не в топовый итальянский клуб. Это сбитый летчик был. Кто там еще был? Инсинье, местная звезда. Ну, это все. Он приходит в Ювентус, в котором все по-другому. Ему там чуть ли не курить запрещают, что он привык делать в Неаполе. И он хочет продемонстрировать тотальный агрессивный футбол и полностью поменять философию Ювентуса. От него была такая цель. Ему сказали, что покажи нам ультраатакующий футбол с Роналдо во главе. Он говорит, ребят, я покажу вам ультраатакующий футбол по системе 3-4-3. Или 4-3-3. Ну и что получилось в итоге? Да, атаковать-то умел, а обороняться нет. В итоге провал. Пирло пришлось вообще там какие-то дикие эксперименты. Вообще Пирло пошел, он поставил Данила в опорную зону для того, чтобы у него был какой-то никакой реджиста. И тоже не особо получалось. По факту получается у нас следующее. Проблема была в Роналду, хотя сам Роналдо лично в этом не виноват. Он никогда не умел защищаться. Чего вы от него это требуете? Либо ты ставишь игру под него, либо ты его просто сажаешь на банку, и тогда у тебя получается огромный слон на скамейке.
Но чаще всего вспоминается знаменитый уход Роналду перед сезоном. Даже он один тур отыграл против Удинеза и даже, кажется, забил в том матче. Его гол потом впоследствии отменили. И после этого я думал, ну, это просто случай, что может Сити перейти. Я даже вообще не думал о возвращении в Манчестер Юнайтед. И бац, Роналду покидает Ювентус. Ювентус не успел даже замену ему найти. И я думаю, я понимаю агрессию фанатов Ювентуса по отношению к нему после этого, потому что по факту такие процедуры бывают хотя бы за 2-3 недели до трансферного окна, но это было неожиданно. И, Орхан, ожидал ли ты его ухода тогда?
Я надеялся, каждый день сидел, молился, чтобы он ушел. Начиная вот с первого сезона. В один момент я поменял свое мнение, когда он вернул обратку Симеоне за его интересный жест. Когда 2-0, потом 3-0. Да, тут в этот момент я поверил в Роналду и подумал, неужели он нас приведет к тому самому чемпионству в Лиге чемпионов? Но нет, он не привел, и после этого я потерял всю надежду. Уже во второй сезон я знал, что Ювентус не в состоянии Сарри будет что-то сделать в Лиге чемпионов. У человека нет какого-то опыта выступления в Лиге чемпионов. Его Наполи в Лиге чемпионов ничего такого не демонстрировал. Максимум, чем запомнился Наполи Сарри, это 12 очков с третьим местом в группе.
Да, тогда, конечно, Наполи, ну, я думаю, просто в тот момент реально не было альтернатив тому Ювентусу. Максимум был тогда Наполи, потому что тогда Ювентус, Милан и Интер были, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Мелькала Рома, ну, тогда Рома был сильный состав, но опять-таки, то есть их потолок был второе, третье место. И я считаю, что достойная была вот эта борьба за чемпионство между Наполи и Ювентусом, потому что если посмотреть ту доминацию Ювентуса, я не помню какой-то такой борьбы, потому что Ювентус, я думаю, уже за 5-6 туров оканчивал борьбу за чемпионство, а в том сезоне Сарри все-таки борьба была интереснее намного. Настолько, что, если не ошибаюсь, тот Наполи набрал больше 90 очков, 91, то ли 92, две команды набрали больше 90 очков. Такого не было никогда в серии А.
Я любил футбол Сарри, и я до сих пор преклоняюсь перед ним как к революционным тренерам, который внес тот самый голландский тотальный футбол, классический Йохан Круйфовский футбол, в эту зашоренную итальянскую катеначевскую систему, где все команды привыкли сидеть и страдать, грубо говоря. Мы-то все привыкли, что в чемпионате Италии меньше всего голов забивается. И до сих пор у многих людей расхожее мнение, что это самый незабивающий чемпионат. Но именно Сарри, возможно, своим Наполи привнес эту ту самую изюминку. Потом появился Аталанта с Гасперини, с этим футболом «Бей-беги». И сейчас, уже который год, если не ошибаюсь, больше всего голов забивается в серии А.
Серия А, да. Это где-то с сезона 2019, и каждый раз вот Тима и мои другие друзья, которые смотрят за английским чемпионатом, не верят мне, что действительно серия забивная лига. То есть, начиная с сезона 2019, я вот вижу много тренеров. Я считаю, что вот это наследие Сарри, атакующих тех тренеров, вот такие ставят такой футбол. После Сарри это был Де Дзерби. Его Сассуоло в тот момент действительно был очень интересным. Та же самая Аталанта Гасперини. И то есть тогда серия реально была очень забивной лигой. И до сих пор мы вот можем видеть, что бывают матчи, в которых действительно больше 3, а то и 4 мячей бывает забито. То есть я считаю это уже таким мифом, который уже вот этот миф, то, что серия не забивная лига, это уже что-то уже прошлое, уже что не соответствует действительности, я бы сказал.
Нет,
Пирло как-то рассказывал, что он когда проходил школу в Коверчано, тренерскую школу, ему там запрещали, вообще любому тренеру-студенту запрещали произносить фразу «мой футбол» или «моя система». То есть это анти-Йохан Круйфовский футбол. Ты там должен учиться с каким-то схемам общепризнанным, общеитальянским страдальческим схемам. Смотри, тренеры старого поколения, итальянские тренеры, это Анчелотти, Липпи, Трапатони. Они учили Катеначо игры от обороны. Это не актуально в современном футболе. В современном футболе самые актуальные персоналии это Гвардиола, это Клопп, у которых там 250 стрелок на каждого футболиста нарисовано. Они, каждый из этих футболистов должен знать, иметь миллион каких-то решений принимать. Он должен обладать громадным IQ на поле. А тренер старого поколения, тот же Анчелотти, он такой, да, говорит, ну, ребят, что я буду учить там Несту, Мальдини чему-то защищаться? Они сами без меня способны. А Пирло, он там стоит, пусть сам что хочет делать, да? Свободный художник, там Альбертини, там свободный художник и все такое. Это не актуально. Поэтому футбол Аллегри, если был актуален несколько лет назад, то сейчас сам по себе этот футбол от обороны потерял актуальность. Нужны тренеры, у которых есть свои схемы, свои персоналии. Это Гасперини, Де Дзерби. Просто они не смогли продемонстрировать себя в больших клубах. Гасперини, по-моему, 3 месяца был в Интере, и его с позором выгнали оттуда. В Аталанту, когда он пришел, он первые 10 игр, по-моему, слился подряд. И просто в Бергамо верили в него и сказали, что нет, ты останься, мы в тебя верим. И он уже под конец там, второго сезона начал что-то демонстрировать в Аталанте. Ты должен, дать время, которого нет у Ювентуса. Поэтому ты за 3 года увольняешь 3 тренеров. У тебя времени нет, ты хочешь результаты сразу. Результаты сразу могут дать только топовые тренеры со своим видением поля, как Гвардиола или Клопп. Но они мешки, по-футбольному, по-общенародному, если выражаться. Это мешок, они требуют от тебя, что вот 200 лямов ты потрать на защиту, 300 лямов потрать на нападение. Но нет таких денег у Ювентуса, поэтому тебя в полузащите выполняет функцию реджиста Рабьо, который не реджиста никак. Я считаю, что Аллегри не подходит Ювентусу, потому что он просто устарел сам по себе. И с другой стороны, он, может, и дал бы хороший результат, тот предыдущий результат, если у него был бы великолепная, если бы у него была бы великолепная персоналия, как Пирло. Но таких футболистов больше не делают.
Очень жаль, действительно.
Да, их не делают, но то, что именно про Пирло, то, что говорили, что нельзя говорить «мой футбол», это очень иронично, потому что недавние выпускники итальянской школы, это Тиаго Мотта, это Де Дзерби, но относительно недавно, если будем говорить, это Де Дзерби, я забыл некоторых других, но даже сам Пирло, он написал, я читал его курсовую в UEFA Pro лицензии, скажем, она далеко не итальянская, скажем так, да. Там очень большой фокус на атаку, на пасы, на всякие комбинации. Поэтому это есть. Это, кстати, очень такой интересный факт. Но если, кстати, я обещал поговорить чуть-чуть про Фабио Паратичи и именно про махинации, чтобы уже закончить этот подкаст на плохом, потому что это Ювентус. Чуть-чуть я очень коротко скажу про Паратичи. Паратичи — это легенда Северного Лондона, уже стал.
Засчитано про махинации.
Я не
хорошо,
знаю.
Хорошо.
Да, я не знаю, что он. Ну, я, разумеется, я читал про него до того, как он пришел в Тоттенхэм. Про то, что он купил Роналду, но он же купил очень много чуть-чуть бесполезных игроков, если так можно сказать. Но в принципе его конек в том, что он креативно придумывает сделки. Вот это был его конек. Но если честно, с тех пор, когда он пришел в Тоттенхэм, мы не сделали ни одной плохой сделки, кроме, может быть, Эмерсона Рояла из Барселоны, когда он только-только перешел в Барселону, и мы его купили за 30 миллионов. То есть это было странно, но я скажу так, со времен Фабио Паратичи и Антонио Конте, вот когда они пришли, у Тоттенхэма не было плохой покупки. Я скажу даже больше, у Тоттенхэма все покупки были просто в яблочко, скажем так. Даже сейчас, когда Фабио Паратичи, его не посадили в тюрьму, но его отстранили от всего футбола, потому что вот из-за как раз-таки из-за того, что я сейчас скажу, из-за Кальчаполе 2-0, если так можно сказать, все равно он выполняет в Тоттенхэме консультирующую роль какую-то. Он на звонке с Даниэлом Леви, и он с ним консультируется, скажем так. То есть он все еще причастен к Тоттенхэму. Если честно, мы как фанаты Тоттенхэма обожаем этого человека. Он нам принес очень много хороших футболистов. Он разговаривал с фанатами даже, поэтому для нас он легенда. Я не знаю, как для Ювентуса, но для нас он легенда. А, Орхан, объясни, что такое Кальчаполе 2.0 и что это означает вообще? Что это? Эта история повторяется или это новая история? И серьезно это или несерьезно? Как ты к этому относишься?
Возможно ли второе понижение в серию Б, кстати? Это тоже актуально.
Возможно ли это?
Я слышу ехидство в вашем голосе. А ну, убрали его. Так, насчет Кальчаполе и Паратичи. Я не думаю, что Паратичи сам непосредственно был главным фигурантом в деле Кальчаполе. Там и Аньели, там и Недвед, конечно, были. Все, причина Кальчаполе 2.0 кроется в ковиде, если брать глобально. Ковид, стадионы закрыты. У тебя единственный стадион, из топ-клубов стадион свой собственный. Ты получаешь большие выплаты с билетов, ты не платишь аренду мэрии. И в один момент у тебя накрываются все стадионы, и у тебя нет дохода. Ты представь, что Роналдо приходит на одну определенную зарплату, и тут ему говорят, что еще и конверт тебе дадим, и все это накрывается, потому что ковид. Вроде бы все еще суд продолжается над Роналдо или с Роналдо над Ювентусом. Уже закончился? Тем более. Он выиграл суд, и еще дополнительные будут выплаты. Кальчаполе 2.0 закрылся. Там что отняли у Ювентуса? Отняли. Они еще легко отделались, так могли бы вылететь и в серию Б, потому что, по факту, финансовые махинации. За тобой не стоят какие-то саудовские или катарские шейхи, как в случае с небезызвестными некоторыми клубами, как ПСЖ или Сити, которые могут просто отболтаться от этого дела, о финансовом фейерплее. Прокуратура туринская уже знает, по какому пути идти, шмонать клуб можно. Президентом клуба является не такой влиятельный человек, каким был раньше Джанни Аньели. И даже при Джанни Аньели, я пытаюсь вспомнить, в 2006 году Джанни Аньели уже умер, да?
Андре перешел тогда.
Андре тогда пришел. Разумеется, при Джанни Аньели, которого вызывали королем Италии, подпольное прозвище у него был «Король Италии». Этого не произошло бы. На этом разговор закончен. То есть убрали очки у Ювентуса, вышвырнули их из всех Еврокубков. В этом году Ювентус приблизительно, наверное, займет третье место. Я так думаю, они не догонят уже Милан. Попадут в Лигу чемпионов. И хорошо, я думаю, выступят. Наверное, выйдут из группы.
Подытоживая подкаст, хочется задать пару вопросов. Уже как мы все думаем, уже это последний сезон Аллегри в Ювентусе. И множество имен того, кто может возглавить Ювентус. Некоторые говорят Тиаго Мотта, и там и другие имена, даже тренер Монца. Орхан, кого ты видишь следующим тренером Ювентуса, преемником Аллегри? И почему именно он, кстати?
Всего лишь два варианта у нас. Это Зидан и Тиаго Мотта. Все, у нас больше каких-то вариантов даже нет. Зидан, потому что он всегда любил Ювентус, и он из идей способен стать тренером. А Тиаго Мотта — это потому что тренер нового поколения, и, наверное, клубу нужно омолодиться. Я считаю, что с Моттой хорошие шансы будут, как были хорошие шансы с Пирло. Хотелось бы рассчитывать на хорошее, но зачем брать Мотту, если могли бы взять того же Гасперини?
Все-таки Гасперини. Интересный, на самом деле, вариант. Следующий сезон обещает быть жарким, я думаю. И на этой прекрасной ноте хочется поблагодарить, Орхан, тебя за то, что принял наше приглашение, за то, что мы услышали твое мнение футбольное насчет Ювентуса. Это было интересно, я считаю.
Спасибо большое, ребята. Спасибо, Хатеп, спасибо тебе за приглашение. В свою очередь я хочу сказать, что, возможно, я просто немного старше, и поэтому некоторые мои ответы вам могут показаться ответами не со стороны болельщика, а может быть со стороны то ли нейтрально расположенного журналиста или даже хейтера. Вы всегда спрашиваете, что я думаю. Вы не спрашиваете, чего я хочу. Я хочу, разумеется, титулов Ювентуса. Но когда вы спрашиваете, а как ты думаешь, какое место займет Ювентус, или а как ты думаешь, было ли это, или было ли то, я всегда стремлюсь быть объективным, даже в отношении косяков своих любимых клубов или своих близких и друзей. Надо быть объективным.
Однозначно.
Надо принять тот факт, что был Кальчапули 1, надо принять факт, что был Кальчапули 2, надо принять, что покупка Роналду, возможно, была сенсацией на момент покупки, и никто не мог предугадать заранее, что будет фиаско с этим. Нельзя обвинять Паратичи в том, что он непродуманный какой-то шаг совершил. Это был шаг, на который, о котором не мог мечтать, даже мечтать не мог ни один из болельщиков Ювентуса. Последней какой-то крупной звездой Ювентуса, международной, крупной, великой звездой был, наверное, Платини. Даже Дель Пьеро не был настолько крупной звездой, как Роналдо. Ну, кого можно с Роналдо сравнить? Платини?
Ну да, кстати, да.
Мы не привыкли играть такими топовыми игроками. Ну и говоря словами о Генри, Боливар двоих не вынесет. Ювентус не вынес даже одного.
Ну да, кстати, верно. Но вы правильно подметили, что мы спрашиваем мнение, потому что надеемся на объективность. Потому что все мы хотим, как болельщики наших любимых клубов, даже Тима, как фанат Тоттенхэма, жаждет ежегодно АПЛ. И из-за этого для нас очень важная объективность. И благодарим вас, что увидели эту объективность, как максимально объективный фанат Ювентуса. Тима, тебе спасибо тоже за то, что принял участие.
Спасибо тебе и спасибо вам. А мне нужно принять скорее то, что в 2018 году Ювентус все-таки выиграл Тоттенхэм на Уэмбли, хотя это было абсолютно незаслуженно, и все-таки идти дальше и смотреть в будущее. Поэтому спасибо вам еще раз большое, спасибо тебе, Хатем. И спасибо вам, дорогие слушатели, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш Телеграм-канал, на наш ТикТок, Ютуб. И слушайте нас на разных платформах, у нас есть все. Слушайте про футбол на Ванзелло. До скорых встреч. С вами был Тима Гасанов, Хатем Баширов и Абдуллаев. Всем хороших выходных. Всем до свидания.